Родительский вопрос.
Добрый день, наши уважаемые радиослушатели. В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Со мной моя коллега Ксения Конюхова. У нас в гостях Катерина Николаевна Поливанова, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики, Александра Алексеевна Мочавер, научный сотрудник этого института. Мы пригласили наших уважаемых экспертов для того, чтобы поговорить. Вы знаете, вот мы хотели поговорить про репетиторов. Очень много жалоб, вот мы до эфира с Ксенией разговаривали, но все-таки очень много жалоб на то, что репетиторов приходится брать... Если не с детства, то в первом классе. В первом классе, ну, многие родители в Москве, по крайней мере, мне рассказывают, что учителя честно говорят: если вы не возьмете репетитора, ваш ребенок с программой школьной не справится. Это что-то, это новое явление, без репетитора в первом классе никак не справится? Или такая программа сложная? Или учителя пытаются делегировать свои полномочия родителям, чтобы свалить на них? Или это просто такая форма дополнительного заработка?
Да, возможно, я дополню. У наших сегодняшних гостей было исследование, где они сравнивали, как, собственно, изменилась жизнь школьников сейчас и что у нас было 50 лет назад. И, собственно, вопрос-то, а вот у нас 50 лет назад тоже было такое отношение, что детей нужно отдать на кучу дополнительных занятий, чтобы они были загружены, чтобы они стали поумнее, чтобы у них больше возможностей было для того, чтобы в хороший вуз поступить. Или вот этот тренд только нашего современного времени, вот это только сейчас появилось.
Вы знаете, вот это замечательное советское дополнительное образование, оно было нацелено на развитие интереса и все-таки развитие специальных способностей. Да? Вот все эти музыкальные школы, художественные школы, спортивные и всякие кружки. Имелось в виду, что он сегодня авиамоделированием, а там, глядишь, из него Туполев получится. На сегодняшний день все-таки ключевым является слово «развитие», неважно в чем, но чтобы он развивался. И здесь еще нельзя не вспомнить про материнство, родительство, интенсивное материнство, так называемое. Это сейчас термин такой уже.
Что это значит? Поясните.
Интенсивное материнство. Да. В нем заложена идея абсолютного детерминизма. То есть я сегодня буду делать то-то и то-то для того, чтобы через 20 лет получить такой-то результат.
Вот это же вера в то, что
вера... Давайте разберемся. Вот это такой сложный научный термин. Что имеется в виду? Это значит, я буду растить из своего ребенка. Того, кто меня через 20 лет будет обеспечивать, что ли? Или что?
Ну, это уж вы как-то очень просто все смотрите. Ему будет счастье через 20
то есть я
лет.
Знаю,
то есть просто очень конкретно.
Я знаю, что надо сделать, чтобы он был счастлив через 20
лет. Совершенно
верно.
Если я сегодня буду кормить его брокколи, то через 20-25 лет у него не будет ожирения.
Угу. Вы понимаете, это самонадеянно несколько, мне кажется.
Это абсолютно непроверяемо. Давайте начнем с этого. То есть мы никогда не можем этого проверить, потому что сегодня кормлю, через 25 лет то ли будет, то ли нет, и количество факторов, которые на это влияют, огромно. Но вот этот тренд интенсивного материнства, когда родители вкладываются, потому что то, что они делают сегодня, то, как они общаются сегодня, вы знаете, вот все эти вещи, это немножко вне темы, но это определяет как бы ответ на вопрос. Там, не знаю, совместный сон, очень длительное, малоограниченное грудное вскармливание и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта вот идея вкладываться в ребенка. Я полагаю, вот здесь никаких данных нету, что это связано с все-таки уменьшением количества детей, которые рождаются в семьях, которые могут себе это позволить.
И да? С тем, что один супруг может обеспечить семью, мама может заниматься
Совершенно
ребенком.
Совершенно верно. Да.
Раньше оба родителя вынуждены были работать для того, чтобы просто свести концы с концами.
Ну, это мы с вами так решили.
Ну, мы такую теорию
мы
выстраиваем.
Мы такую теорию выстраиваем, совершенно верно. Я бы к этому относилась с некоторой такой вот, ну, долей скепсиса, в смысле, ну, здорового скепсиса, не отрицания, а именно такого какого-то.
Все-таки про репетиторов.
Ну вот, а дальше получается, если у мамы такая установка, в принципе, что надо вкладываться все время, да, и что я сегодня не успею, никогда я, значит, не
дадам ему,
вот, то это получается очень хорошая почва для, ну, простите, спекуляции, потому что программа первого класса, ну, предельно простая, не может нормальный, здоровый, сохранный, как мы говорим, ребенок, да, ее не освоить. Это нонсенс, что требуется репетиторство. Мне кажется,
вот говорят,
мне кажется, что это, ну извините за это бытовое слово, разводка.
Слушайте, ну опять же, у нас есть данные, что, дескать, у нас в последнее время становится больше детей с разными, ну скажем так, отклонениями от нормы. То есть это и медицинские есть на это причины. Ну, грубо говоря, детей, которые рожаются недоношенными, с более, ну, с небольшим весом. Да, их выхаживают. Да. И потом, ну, много становится детей, ну даже не с аутистов, но
у которых... аутического спектра.
Да, которые синдром дефицита... гиперактивности, дефицита внимания. Это вот раньше этого не было? Или...
Смотрите, не было диагноза.
Понятно.
Ну, а то есть... были ли такие дети? Меня не первый раз этот вопрос задают. Mm-hmm. Не было диагноза практически такого.
То есть получается, что в целом сейчас, мне кажется, да, больше внимания к детям, как к большей ценности, ну, во кроме в определенных, не знаю, следах, да, социальных, и больше родительской тревоги, которая как раз и выражается, в частности, в бесконечных репетиторах, в бесконечных кружках и в прочих каких-то ну, попытках как бы проапгрейдить образованность собственного ребенка. Чем раньше, тем лучше, потому что, ну, общество устроено сейчас довольно неопределенно, неустойчиво, и у взрослых очень много тревоги про то, буду ли я завтра иметь работу, если я послезавтра буду, какую я буду иметь работу, собственно говоря, вот у меня сейчас такая специальность, а там через год я не знаю, где я буду работать. Поэтому чему учить и на что ориентировать ребенка, это большой вопрос, такой очень тревожный. И ну, люди пытаются вложить в ребенка все, что могут, соответственно, вот в меру своей тревоги и в меру своих ощущений того, что будет востребовано или что важно вот в целом, то есть опираясь на свои ценности. Там, если важен доход, или важен социальный статус и престиж, например, mm-hmm. или важно что-нибудь еще. Вот. При этом очень сложно апеллировать, ну, нынешним родителям очень сложно апеллировать к своему советскому опыту вот, профориентации, например, или какой-то самоопределение.
Слушайте, ну, подождите, давайте так. Ага. Родители, которые сегодня ведут детей в школу, у них нет никакого советского опыта. Mm-hmm. Вот, ну, давайте так. Ребенок, ну, давайте части. Так, 7, 8, там, 10 лет. Значит, ну, давайте в среднем, да, возраст рождения 25 лет. Да? То есть им 30, между 30 и 40 годами. Они уже Советского Союза нет 27 лет. То есть они воспитывались, ну, может быть, оставшихся, да, в 90-х годах, ну, в рудиментах советской школы, но уже в других социально-экономических условиях. Им не повязывали красные галстуки, их не отправляли на стройки БАМов с комсомольскими значками. Это другие люди все-таки.
Но они выросли в ситуации неопределенности, и они понимают, что им несколько раз пришлось искать работу. Они понимают, что они меняли свои профессиональные, как бы, навыки, обучались заново и так далее. Поэтому они говорят, ребенок должен уметь учиться, уметь там, не знаю, находить свою профессиональную нишу и так далее, и так далее. Это как раз то, что тревога. Потому что там, где я хожу по ровной дорожке, у меня нет никакой тревоги, я это делаю автоматически. А как только я в ситуации меняющейся, у меня растет тревога и возрастает контроль. Я хочу контролировать эту ситуацию.
То есть, если возвращаться к этому исследованию 50 лет назад, вот такого тренда не было?
Конечно, не было. Мы сейчас говорим в основном про родителей, а не про детей.
Но родители работали.
Из других исследований мы сейчас говорим. Поэтому меня очень легко, если я отвела ребенка, он у меня в третьем классе, меня очень легко развести на репетитора и на разные другие, значит, эти самые развлекалки, так сказать, для ребенка.
Ну, а как же мне, если классный руководитель говорит, надо взять всем репетитора. Мы должны достичь больших результатов. Я буду говорить, нет, я не хочу, вот вы меня разводите, да, и чё, и все взяли, а я не взял.
Ну, так то и дело, что возьмете в конце концов.
Да.
Ну,
давайте поговорим тогда про квалификацию таких учителей.
Вы знаете, я не люблю говорить про квалификацию учителей, потому что я обычно говорю что-нибудь нелицеприятное, и потом, значит, мне неловко, потому что мне рассказывают, как им тяжело живется.
Кому? Учителям?
Учителям.
Понятно.
А я бы еще все-таки про родителей сказала. Вот очень часто в том же Фейсбуке натыкаюсь на записи из серии: вот я разрываюсь, куда же ребенка отдать, на гимнастику или на шахматы? Потому что, а вдруг он гениальный шахматист, а я его на гимнастику отдам? Или вдруг он потенциально олимпийский гимнаст, так вот, а я его не туда запихну?
Как вырулить?
Вот это ровно то, что говорит сейчас абсолютно Саша, потому что это вот у нас просто было в интервью. Я там что-то там на шахматы отдала, не помню сейчас на что, а вдруг из нее вырастет великий химик.
Вот давайте
вот
мы,
это будущее.
Как выбирать, мы поговорим через минуту после небольшого перерыва. Я напоминаю, у нас в студии Екатерина Поливанова и Александра Бачавер, сотрудники Высшей школы экономики Института образования.
Родительский вопрос. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Итак, мы продолжаем наш родительский вопрос. В студии Александр Милкус, корреспондент «Комсомольской правды». Рядом со мной Ксения Конюхова, журналист тоже из отдела образования и науки. Екатерина Николаевна Поливанова, Александр Алексеевич Бочевер из Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики. Екатерина Николаевна, вот такой у меня вопрос. Вы знаете, вот часто я хожу на всякие форумы образовательные. Почему из лексикона, ну, можно сказать, образовательных начальников, директоров, родителей исчезло слово «а вот счастливое детство»? Почему вот все говорят, надо ребенка загрузить? Ну, это, по-моему, еще со времен Райкина пошло, да, чтобы он ничего не занимался, значит, вот нужно полностью загрузить, чтобы он приходил домой.
Чтобы он по подъездам не гулял.
Да, еле волочил ноги и так далее. Почему у нас вот в системе образования никто не исходит из нормального представления о том, что, в принципе, ребенку нужно обеспечить счастливое детство? Оно никогда не вернется. Почему многие воспоминания, вот я опрашивал людей взрослых, многие воспоминания детства счастливые, они связаны с послеуроками, с каникулярным временем, с поездкой к бабушке. Мало у кого школа, занятия, учебное время ассоциируется с каким-то вот, ну, солнцем, с радостным настроением. Это что, хорошо, что ли? И почему никто, вот нигде, ни в каких образовательных программах не говорится, ребенок должен быть в школе или в детстве счастлив, точка. И мы должны это все обеспечить. Счастливый человек, он вырастает успешным человеком.
Ну, я могу какой-нибудь нехороший ответ дать, вроде того, что под такой проект вряд ли дадут денег. Вот. Но у нас как раз с Александрой Алексеевной было исследование детского досуга. И ровно мы спрашивали сначала взрослых, они нам рассказывали, как они проводили время, а потом спрашивали детей. Ну, там сложно было немножко организовано, неважно, как они сейчас проводят время. И вот как раз, когда мы... Саш, может, вы расскажете немножко про этот уличный досуг замечательный наш?
Так уличный или досуг?
Уличный досуг. Дело в том, что это действительно вот такое явление, которое сильно поменялось за, там, не знаю, 20 лет, например, наверное, да? Потому что если мы будем вспоминать собственное детство или там детство наших родителей обсуждать, например, то там есть много разных сюжетных, ролевых, спортивных и прочих игр, в которые играли на улице. Там,
да.
Классики, догонялки, разбойники, драки. Да, секретики, все что угодно. Там у нас есть гигантские списки просто разных способов провести время на улице, которыми с нами делятся взрослые.
Надо их распечатать и детям дать, показать, как можно.
Они будут спрашивать, что это, да, именно так. А если спрашиваешь нынешних подростков, которые уже довольно самостоятельные для того, что, ну, то есть они сами перемещаются по городу, и спрашиваешь их, что ты делаешь там на улице, куда ты ходишь, и вообще как у тебя проходит время... Оказывается, что для них улица — это такое пространство между мирами. То есть у них есть мир там школы, мир дома, мир там, не знаю, какого-нибудь кружка или какой-нибудь еще другой школы, чего-нибудь. А улица — это просто вот промежуток какой-то, который для
тоннель
них не очень...
Тоннель между местами.
Да, совершенно верно. Вот. И когда они описывают какие-то эпизоды, связанные с тем, что они залезли там в какую-нибудь заброшенную сторожку или там на какую-нибудь крышу или что-нибудь такое сделали, то для них это уникальные какие-то опыты, которые вот сравнивая с, не знаю, прыганием по гаражам, который был ежедневным абсолютно вот в предыдущем поколении. Но видно, что есть контраст сильный.
Давайте попробуем выяснить, хорошо или плохо.
Это по-другому, да. Хорошо-плохо — это не очень правильный вопрос. Это по-другому, но с точки зрения...
Хорошо, давайте по-другому.
Нет, хорошо. Я сейчас попробую ответить. Я скажу свое мнение, потому что здесь научного ответа быть не может. Это такая событийная структура, ну, досуга, да, когда что-то происходит, когда я испытываю какой-то, значит, там, ну, грубо говоря, адреналин, да, выплескивается, когда я иду там по жердочке или по сломанной крыше, или лезу на стройку. А сегодня это не выплескивается. Значит, этот адреналин должен взяться откуда-то еще. Можно пойти в кино на блокбастер. У меня там тоже сердце как бы сожмется. можно всякие, извините, незаконные способы тоже получения адреналина использовать.
Поэтому... А спортивная секция?
А спортивная секция, ну, спортивная секция ради спортивного достижения, так серьезная спортивная секция не ради здоровья, да, вот не фитнес, а именно спортивная секция, когда выиграли или проиграли. Да, это ровно то же самое, но это замена, да, замена, я согласна. То есть, но там еще была инициатива детская, понимаете, потому что, чтобы драка улица на улицу, надо пойти на эту улицу, надо это как бы спровоцировать. Поэтому там еще было мое собственное детское действие. И я это потом буду 40 лет вспоминать. А спортивная секция, ну, я походил на секцию, ну, я там выиграл, не выиграл, да, значит, и меня вроде как отвели туда. Тут вот, понимаете, разговор о том, мне хочется, я пошел, я выбрал, я организовал, или мной организовали.
Ну, родителям-то спокойнее, что ребенок конечно, пошел конечно. По улице, не шастает туда-сюда?
Конечно, у меня взрослые дети, да, но тем не менее, вот я сейчас примериваю на себя эту ситуацию, а я не знаю, отпустила бы я на заброшенную стройку.
Как бы ему никто не скажет, да, либо вместе.
Ну вот хорошо.
Сами ходили.
Ну я вроде как... психолог, я должна понимать, что это ребенку необходимо. Я вам тут говорю, что необходимо, а сама не отпускаю. Да? Вот ну, как бы я решила этот конфликт, в принципе?
Я думаю, что это ловушка современных родителей-подростков, которые очень контролируют детей и очень с трудом предоставляют им какие-то возможности, вот инициативы, как раз в силу того, что среда не очень безопасная и воспринимается как не очень безопасная. А потом они сталкиваются с тем, что ребенок и не проявляет инициативы. И где ему научиться этой самостоятельности, независимости, там, возможности принимать опыт принимать решения у него, но нет такого пространства. И получается, что очень сильный контраст между в какой-то момент наступает между тем, что ребенок умеет, и к чему он приучен, что у него есть как бы в его практике, в его повседневности, и то, чего от него начинают ждать с какого-то момента, потому что вот ты его контролируешь, он маленький и под опекой, а потом он вроде бы уже большой, а он все еще ведет себя ну, таким же образом. И мне кажется, что сейчас нынешние ну, взрослые, там молодые взрослые, они, в общем, добирают вот этот вот опыт адреналиновый, какой-то, не знаю, связанный с удовольствием, еще с чем-то, потому что всякие там пейнтболы, я не знаю, страйкболы, какая-нибудь там тиры, вот вся, ну, множество разнообразных развлечений взрослых, которые, в общем, не были, насколько я понимаю, скалолазанием. И вообще сейчас спорта очень много, например, в молодежной среде. Это очень популярно и ну, так, модно, экологично считается. Я думаю, что это связано с тем, что...
Не добрали.
Ну, как бы этого не было в таком количестве.
У меня мания, я все-таки хотел бы получить ответ на вопрос. Мы можем, современные родители, и как обеспечить ребенку счастливое детство? Счастливое детство — это заключается в переходе с кружка в кружок, где он себя там пытается найти? Или все-таки это вот прогулки в парке, может быть, с дедушкой, с бабушкой? Или это вот, как многие сейчас проводят время, это сидение дома с планшетом?
Ну, в принципе, ребенок же хочет сидеть с планшетом, да, играть в игрушки, это делает его счастливым.
Значит, я думаю, ну, мы вступаем на совершенно ненаучную почву обсуждения, что такое счастье. Но счастье — это когда мне что-то хочется, и мне удается этого достичь. Значит, вопрос хотения. На самом деле, мне это представляется главная проблема, что ничего не хочется. Что нет вот этого зазора между желанием и каким-то там усилием по его как бы, достижению, да? И отчасти мы слишком сыты для того, чтобы был зазор между захотел и получил. Вот. И одна из таких постоянных, ну, вроде бы он захотел на, там, не знаю, на скалолазание. Я его записала, я заплатила за полгода вперед. Он сходил два раза и сказал, что он не хочет.
То
есть мы, родители, сегодня сталкиваемся с этим «не хочет». Проблема, мне кажется, заключается... Вот счастливое детство — это когда что-то хочется, и ты иногда это получаешь. Я подчеркиваю «иногда», потому что если гарантированно, то это уже, тогда уже вроде и хотеть не надо.
А ну, как подождите, пробудить ну, хорошо, тогда вот это?
Давайте так. А вот ребенок, там, допустим, 10 лет, сходил два раза на секцию. Ну, неважно, заплатил или не заплатил. А потом не хочет. Должен родитель проявить упрямство, уверенность, убедить, что надо доходить. Надо это все-таки попробовать. Или вот такое легкое поведение. Мне не понравилось, я перескочу. Мне не понравилось, я перескочу. Тогда
знаете,
ни о чем не
это гораздо
никогда.
Труднее все на самом деле. Все гораздо труднее для родителей, я подчеркиваю. Потому что если мы все время сталкиваемся, попробовал, не хочет, то у меня возникает новая проблема. Найти что-то. То есть, вот как бы быть готовой к тому, чтобы поддержать его хочу.
И хочу тоже надо как-то сформировать, нет?
Ну, вот Понимаете, нет здесь ответа однозначного на этот вопрос. Это, да, как, да. Это как, я не знаю, там, как любовь, в конце концов. Да, вот это вот, вот почему-то, почему-то здесь возникло. Поддержать какую-то минимальную инициативу. Выставить какие-то рамки. Да, я готов там, вот ты попробуй там какой-нибудь скалолазание, я знаю, что ты его бросишь. Но если то, да, то есть это работа родительская. Сложная, тяжелая родительская работа. Раньше он ушел, уроки как бы сделал, ушел на улицу, я этого всего не вижу, не знаю, там он сам устраивает свою жизнь. А сегодня, получается, он со мной один на один, у него нет сверстников вокруг. Действительно, эта дворовая культура исчезает. К сожалению, это нигде не описано, ну, как бы вот бумажно не описано, mm-hmm. да, в цифрах. Но мы это просто наблюдаем. И это другая история. Получается, что взрослый все время включается. А все эти вот чудесные детские лагеря, например, я с удовольствием смотрю фотографии, там сейчас хорошие лагеря, они каждый вечер выкладывают по 200 фотографий. Там счастливые дети.
Ну, попробуй в них еще попасть.
А, ну, попробуй заплати столько, сколько это стоит, да? Но...
Да, но мы сейчас опять прервемся ненадолго, не переключайтесь, говорим о детях и счастье практически.
Родительский вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Родительский вопрос». У микрофона я, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Рядом со мной Ксения Кунюхова. И наши гости Екатерина Николаевна Поливанова и Александра Алексеевна Бачавер, сотрудники Центра исследования современного детства Института образования Высшей школы экономики. Мы продолжаем говорить все-таки про счастье. Это у меня, может быть, сегодня навязчивая идея такая. Екатерина Николаевна, а можно ли в школе быть счастливым? Может ли ребенок быть счастлив в школе, где у него 5-6 уроков, где все время меняется там расписание?
Где ЕГЭ висит дамоклым мечом.
Ну, или ОГЭ, или там все постоянные контрольные работы. Школа обязана думать о том, что ребенку в школе должно быть хорошо, комфортно, ярко. Или школа должна, вот как вот вчера мы буквально со студентами дискутировали, школа должна научить учиться. И школа должна приучить к тому, что учение — это тяжелый труд.
Вау. Ну да, здесь замечательно. Все время должна. Ребенок должен, школа должна, да. И так далее. Да, вот это вот должен. А, смотрите, ребенок находится в школе 11 лет. Это большой кусок жизни, если посчитать в процентах.
Это самый сладкий кусок жизни.
Стоп. Это, во-первых, большой кусок жизни. И этот большой кусок жизни не должен быть несчастьем. Вот здесь я слово «должен» бы все-таки использовала, да? Это должно быть в радость. Вот это первый тезис. Второй. При каких условиях это может быть... Почему это не в радость? Потому что этого не хочется. То есть так называемое сейчас модное слово «вовлеченность в школу», да, или «вовлеченность там, в какие-то занятия». Вот этой вовлеченности нету. То есть вы ходите туда из-под палки. Мой муж там, на свой день рождения ему разрешали не ходить в школу. До сих пор я ему говорю, что я тебя поздравляю с днем рождения, можешь сегодня не ходить в школу. То есть это был подарок ребенку не пойти в школу в день рождения. Вот вдуматься в это, да. То есть он занимался фактически в школе тем, что ему не нравилось.
Значит, школа, может, вот, и вот должна это, быть вот таким тема. Социальным институтом, который приучает взрослой жизни, где тебе приходится много чего делать, то, что тебе не нравится.
Ну, так, посидеть в тюрьме, чтобы узнать, как горек хлеб тюремный, да, вот из этой серии.
Ну,
вот
или то, что так, чтобы потом в тюрьму не хотелось.
А, вот так вот, да.
Я на самом деле вспомнила интересный опыт. Вот буквально сегодня наткнулась в Японии, как в начале прошлого века детей приучали к тому, что школа — это интересно, и как они делали. Вот. Они выпускали, провели целую пропаганду. Выпустили, ну, сейчас это называется манго или комиксами, ну, такие картинки развлекательные. И там учителя в европейской одежде, уж самое модное на тот момент. Там дети, которые занимаются зарядкой, сидят за партами, они тоже с счастливыми лицами абсолютно, тоже в европейских костюмчиках. То есть они пропагандировали школу как что-то современное, модное, очень-очень-очень престижное. И, соответственно, дети воспринимали уже просто школу как какое-то крутое место, куда надо прийти, попасть, где очень здорово провести время. И школа воспринималась как шанс, ну, в будущем устроить свою жизнь. То есть все это просто красная ковровая дорожка перед тобой открылась. А вот у нас как-то этого я не вижу. То есть школа — это обязаловка, надо отсидеть 11
школа
лет.
Школа — это обязаловка. Потом, понимаете, школа — это то место, где меня оценивают в баллах. Вот представьте себе, что вы приходите на работу, и вас оценивают, ты сегодня там сделал это на 3 или на 4. Да? Вот я считаю, что я, например, ушиблена школой. И вот именно этой жесткой...
Так школа, у нас же школа, у нас же система оценивания построена на том, что ты что-то сделал плохо. Ты сделал хорошо, получил 5. Сделал что-то плохо, допустил ошибку, получил 4, сделал еще хуже, получил 3, и получить по голове, да? У нас, в отличие от системы образования в других странах, где, ну, допустим, шкала другая, там 10 баллов, 12 баллов, но там ты получаешь баллы как поощрение, а у нас ты получаешь баллы как наказание.
Штрафные санкции.
Да, и ты все время, уже во взрослой жизни боишься ошибиться, потому что учительница тогда тебе поставит 3 или вызовет родителей в школу. Или в отдел кадров, или еще куда-то.
Ну вот, понимаете, если мы строим жизнь по типу жестких требований, жестких оценок и штрафных баллов, жизнь всю строим так, то, наверное, надо приучать с пеленок. Но если мы надеемся построить жизнь, ну, как бы подрастающего поколения немножко по другим лекалам или по другим, как бы, образом, да, то тогда это должно выглядеть иначе.
Как?
Ему должно быть...
Как?
Ему должно быть интересно. Понимаете, вот, например, опять из личной жизни. Да? Ребенок мой в 7 классе и говорит, что у него 3 по физике. А у меня базовое образование соответствующее. Я выясняю, что они проходят, достаю таз с водой, самый первый, вот первая четверть. Таз с водой, показываю ему, что такое давление жидкости и газов. Он говорит: нет, мама. И вот мне про это как бы ладно, это все замечательно, он с удовольствием со мной этим занимается. Но у нас про другое. У нас про давление жидкостей и газов. То есть им так преподают, что в реальной как бы экспериментатике вот этого всего он этого не опознает. Ему настолько формализовали эти знания, у него вопрос не возникает. Ему дают ответы до того, как у него возникает вопрос. Понимаете, учитель знает, почему он сегодня будет, там, не знаю, закон Ома для полной цепи рассказывать. Но ребенок не понимает, зачем ему это надо. Более того, если мы там, не знаю, когда я училась в школе, я могла, не знаю, собрать этот несчастный приемник из 3 элементов, да, и он говорил, как бы радио такое, да, то сегодня вы iPhone не соберете на уроке физики. Но его жизнь — это урок физики. Жизнь, я имею в виду реальная, да, твердость, мягкость, там, не знаю, воздух, там, влажность и так далее, все это. Но он в том, что ему дают в школе, не опознает свою жизнь, он с ней там не встречается.
Как там слышала от одного родителя фразу, что чтобы приготовить яичницу, ну, надо освоить урок химии, урок физики и еще урок домоводства желательно. Но в жизни у нас не делится все отдельно на физику, химию, домоводство. Да, Александр.
Мне кажется важным, но это я мало где встречала эту мысль, потому что у школы есть формальная задача обучения, там этих знаний, умений, навыков, и все, в общем, прописано. И неформальная задача, которую школа тоже решает. Вот 11 лет, который ребенок проводит в школе, он учится много всего, у него много чему. У него появляются друзья, у него появляются там не друзья, у него появляется куча разных отношений, куча разных опытов. Он сталкивается с поощрениями и наказаниями, не только вот связанными с учебой. Он понимает, что определенное поведение поддерживается, а определенное не поддерживается. В каких-то школах там это дисциплина, в каких-то школах это инициатива, в каких-то школах это там дружелюбие и взаимовыручка, в каких-то школах еще что-то. И бывает, ну, хорошие школы, они имеют это в виду и занимаются тем, что вот эта атмосфера и вот эти неформальные какие-то взаимодействия, неформальные процессы, они бы учитывались и поддерживались, выстраивались определенным образом. И тогда, мне кажется, ребенок в такой среде, в общем, оказывается счастливым, и эти задачи не противоречат друг другу. Если в школе сосредоточено на формальных, вот на показателях, на оценках, еще на чем-то, и не придают значения тому, что происходит между детьми, чему учатся дети вот с точки зрения, например, общения, общения, например, эмоционального какого-то развития.
Социальным навыком.
Социальным навыком, да. То может так получаться, что эти две задачи, они входят вообще в противоречие. Если в школе много конфликтов, много драк, много травли, много там негативных всяких эмоций, и их при этом настойчиво пытаются этих детей учить, то понятно, что вот эти эмоционально насыщенные процессы, они мешают обучению, вовсе даже не помогают и не делают школу счастливым пространством для ребенка тоже.
Ну как мне выбрать школу, чтобы ребенку было... Ну, давайте не говорить, вот несчастливо, было интересно, да, потому что, ну, интересно, это все-таки интересно, но я учусь, да, вот, а счастливо, это с другой немножко категории, да.
То есть про родителей,
да.
Что...
Вот как мне выбрать школу, если у нас теперь говорят, ваша школа вот за углом по микрорайону.
И неважно, есть там драки или нет, там драк, идите и учитесь.
И готов ли я, и должен ли я идти на конфликт с учителем, классным руководителем, завучем, если мне не нравится обстановка в этой школе? Ведь я вот каждый там, второй или каждый первый родитель, с которым я разговариваю, отвечает вот что. Он сам ударен школой. Он говорит, если я буду качать права и защищать своего ребенка, тогда учительница отомстит и отыграется на ребенке во время следующей контрольной.
Вы знаете, я думаю, что это все-таки очень устаревший взгляд, и современный родитель действительно качает права, и дай бог ему качать, и выкачивать эти права. Это не значит, что это тут же приведет к позитивным результатам, но у меня есть такое простое выражение, как бы, если что-то не так в детстве, да, то он меня сдаст в дом престарелых, а не учительницу. Понимаете, в этом смысле я несу полную ответственность. Мы говорили про контроль и тревогу родительскую. Mm-hmm. Но вот в этом смысле, если ее понимать, да? То есть если что-то не так, я буду это расхлебывать, а не учительница, которая сейчас мне что-то диктует. То есть в этом смысле семья, конечно, ну, основной институт социализации, а не школа. Хотя все, что сказала вот Александра, я с этим согласна, но... Ну вот, как бы, давайте на эту сторону тоже обратим внимание. То есть я бы сегодня качала права, хотя когда-то, когда росли мои дети, я качала их недостаточно.
Во-во-во-во-во, я тоже себя корю именно за это, честно сказать. В общем, мы, понимаете, подговариваем других, когда сами эту функцию не выполнили.
Ну, все-таки мы же как-то мудреем с возрастом.
Мудреем, но дети несут за это, как бы расплачиваются. У меня ребенок с комплексами, потому что мы в нем проезжали недавно гимназию, в которой он учился. Я считался хорошая гимназия, у меня были прекрасные отношения с его учителями. И вот мы с ним проезжаем мимо этой гимназии, как раз суббота, и время встречи выпускников. Я говорю, ну давай зайдем там с учителями познакомимся. Как его передернуло? И как он сказал, ни в коем случае, и в глазах такой страх, и я до сих пор вот от этого вот выражения лица ребенка, ну, как взрослый уже человек, студент, закончивший, даже институт закончил, вот у меня до сих пор комплексы по этому поводу. Я очень переживаю, что я человеку сломал жизнь, не дал возможность быть счастливым в школе. Потому что сам не понимал этого, потому что сам был этой школой ударен. Мы же тоже боялись учителей, мы боялись, родители приносили конфеты, чтобы мне хорошие оценки ставили по химии.
Мне кажется, в разные моменты жизни мы наш прошлый опыт оцениваем по-разному. И то, что ему сейчас по сравнению с институтом, например, школа кажется очень каким-то пугающим местом или что-то такое, это совершенно не значит, что через 10 лет там это будет восприниматься так же. Или что, когда он будет выбирать школу для своих детей, он будет... Ну, то есть, возможно, он пересмотрит свой опыт очень кардинально.
Да, знаете, я боюсь, что, вы знаете, вот как неосознанно мужчина выбирает супругу, похожую на свою маму, вот дети могут выбрать школу, в которой им самим было не хорошо, но зато вот они пройдут то же, что я прошел. Я же вот вырос, и ничего.
Ну, так бывает. Но мне кажется, тут важно воспитывать родителей в себе чувствительность к детям, потому что все дети разные, и обращать внимание на то, что с ребенком происходит. То есть есть дети сильные и способные там, отстаивать себя самостоятельно, и тогда, может быть, не нужно сильно внедряться в школу родителю и, в общем, пускать это на самотек, пока не поступит как вот сигнал о том, что да, пора вмешаться. Есть дети, которым нужна большая поддержка, больше сопровождения, больше время на адаптацию и так далее. И мне кажется, задача родителей, в общем, видеть своего ребенка и не столь ориентироваться на учителей.
Слушайте, мы так идеализируем родителей, как будто все родители закончили курсы психологии и прошли книжку «Психология ранней юности», да, замечательного Игоря Кона. А это не так. А родители сами, они выросли из этой школы, воспитаны в этой же школе. И они воспитаны вот в представлении, вот как было, так... Каждый переносит свой опыт на
Я думаю, они вас не слушают, которые не прочитали книжку Кона, поэтому не переживайте. Или уже выключили.
Понятно. Ну, в общем, вы не переключайтесь, у нас программа закончилась. В студии были Екатерина Николаевна Поливанова, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики, Александра Алексеевна Бачевер, научный сотрудник этого же института. Их расспрашивали мы, журналисты «Комсомольской правды» Ксения Конюхова и Александр Милкус. До новых встреч.
Родительский вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.